Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, третья часть, страница Куфмемтет, 149, первый пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемой теме, будут заданы в прямом эфире. Еще раз, Талмуд десяти сферот, первый том, третья часть, 149 страница, первый пункт. Эйнсов для создания келим четырех уровней авиюта используют шорашим и для источника мира ацелут. Четыре основы есть у каждой вещи и обозначаются буквами Юд, Хей, Вав, Эй. Когда решил он создать мир ацелут, то начал привлекать света в ацелут, которые должны были быть созданы впоследствии. Еще раз первый пункт. В Эйнсов полностью отсутствуют образы и постижения. И чтобы создать мир, использовал Творец множество распространений, чтобы стали корнями и источниками мира ацелут. Известно, что в мире Эйнсов, бесконечности, нет абсолютно никакой картины. И когда Творец решил создать мир по образу мира ацелут, он начал привлекать для этого множество распространений света из Эйнсов, чтобы стали они корнями и источниками для мира ацелут, который должен был быть создан впоследствии. Маленькая первая буква «Алев» Орпаними, который относится к словам, должен был быть создан впоследствии. Арита говорит о распространении светов, распространился Эйнсов, чтобы создать Келим посредством Зивуга Деака и поднятия отраженного света. Здесь он говорит, что еще в мире Ак, Адам Кадмон, Творец стал использовать множество распространений светов с помощью Зивуга Деака для создания 25 парцуфов этого мира. И эти 25 парцуфов, деак, будут ступенями корней и источников для ацелута, который будет создан впоследствии. То есть для 25 парцуфов, которые будут созданы в мире ацелут. И, как говорит Ари, распространение светов станут в виде корней и шорашим в мире ацелут, и продолжим описывать, объяснять это дальше.
Ну, это понятно, да, потому что мы читаем это и в статьях, и во всех остальных вещах, о том, что в мире бесконечности это все не выяснено, а затем это все проясняется во всех мирах, а мы снизу начинаем постигать это, пока не достигаем четырех основ и корня. Да.
Второй пункт. Четыре основы есть у каждой вещи. И обозначаются они четырьмя буквами Юд, Хей, Вав, Хей, называемые также сокращение Рияшмия, Реах, Дибур, или дословно зрение, слух, обоняние, речь. Также называемые Хаян и Шама, Рох, Нефиш. В языке Каббалы известны также как Эйнаем, Озен, Хотем, Пе. Поговорим об этом на языке аллегории и подобия. Известно, что четыре основы есть у каждой вещи. Рея, Шмия, Реах, Тибур. Также обозначаются они четырехбуквенным именем Авая. Они же представляются уровни Нешама де Нешама, Нешама, Руах, Нефиш. И начнем выяснять со ступени Нешама, а затем вернемся к предшествующей ей ступени. Еще раз второй пункт. Четыре основы есть у каждой вещи, обозначаются они четырьмя буквами Юд, Хей, Вав, Хей, называемые Рия, Шмия, Реах, Дибур. Они же называются Хаян и Шама, Руах, Нефиш. На языке Каббалы известны также как Эйнаем, Озен, Хотем, Пе. Поговорим об этом на языке аллегории и подобия. И известно, что четыре основы есть у каждой вещи, и это Рия, Шмия, Реах и Дибур. Они же обозначаются четырехбуквенным именем Авая. Они же представляются уровнями Нешама де Нешама, Нешама Рох Нефиш. и начнем выяснять со ступени нешама, а затем вернемся к предшествующей ей ступени.
Если есть вопросы, то, пожалуйста, продолжай.
Почему 4, а не 5? Почему он не говорит о кедре?
Ну так, он не хочет разговаривать о шороше, о корне, потому что мы его не постигаем. Он говорит о том, что есть. Он и говорит также, например, дибур, яшмия рех. Он не говорит яшмия там мишуш. Так вот просто он выражает. Это не важно.
Третий пункт. В Ахаб есть Эвель, дословно пар, и Рох, дословно ветер. На каждой следующей ступени Эвель сильнее, в Озен Эвель очень мал, в Хотем он больше, а в П самый большой. Внутри Озен, конечно, есть очень тонкий Рох, ветер. Чтобы убедиться в этом, человеку достаточно хорошенько заткнуть ухо пальцем, так как он бы услышит в нем сильный гул. Это происходит из заключенного в нем ветра, который просится выйти и не может. Следующий по уровню орган — хотем, дословно нос. Из него выходит рох, ощущаемый сильнее, чем выходящий из озен. После него по уровню следует п, дословно рот. Из него выходит самый сильный пар и ветер, Хевель и Рох. Еще раз, третий пункт сначала. В Ахаб есть Эвель и Рох. На каждой следующей ступени Эвель сильнее. В Озен Эвель очень мало, в Хотем он больше, в П самый большой. Внутри Озен, конечно, есть очень тонкий Рох. Чтобы убедиться в этом, человеку достаточно заткнуть ухо Озен пальцем и услышит в нем сильный гул. Это происходит из-за заключенного в нем ветра, рох, который просится выйти и не может. Следующий по уровню — это хотем. Из него выходит рох более сильный, чем выходящий из озен. Следующий по уровню после него — это п. Из него выходят самые сильные — хевель и рох. Маленький второй пункт относится к словам «выходят самые сильные Хевель и П». И знаешь, что речь идет об отраженном свете, возвращающем на его место посредством Зивуга Дака, и называется Хевель, выходящий из парцуфа, или Рох, выходящий из парцуфа. Он не может облачиться в парцуф из-за противодействия находящегося там экрана, и поэтому вынужден выйти из него и вернуться на свое место. Еще необходимо знать, что существует 5 ступеней, содержащих всю реальность, сложившуюся после цимцума, сокращения, которое называется Ак, Ацелут, Брия, Яцера, Асия, представляющие 5 уровней, расположенных один под другим, от уровня Кетер и до уровня Малхут. Причиной такого строения является стоньшение, очищение экрана, так как когда очищается экран четвертого уровня, стадии Пхинадалит, который использовался Ак, и остается в нем Авьют Пхины Гимл, выходят из него 10 сферот Пхинат Хохма, называемые Ацелут. Также после того, как очищается и Пхина Гимл, остается Авьют Пхина Бет, выходят и рождаются 10 сферот уровня Бина, называемые Брия, и так далее, пока не очищается экран от всего своего авьюта и остается в нем лишь его шорош, корень. И тогда нет уже соударения со светом и полностью отсутствует отраженный свет. При этом выходит здесь 10 сферот лишь уровня Малхут, называемый мир Асия. По той же самой причине, и точно так, таким же образом, мы выяснили по поводу 4 общих уровней Ак и Абия. Обязаны выйти также 5 уровней по 10 сферот в каждом из этих миров, называемые 5 парцуфов. И это Ариханпин, Аба, Има, Зеранпин, Нуква. Более того, в каждом из этих парцуфов тоже должны выйти 5 уровней по 10 сферот друг под другом, до Малхут, называемые Гальгальта, Эйнаем, Озен, Хотем, Пе, или Кахаб, Зерампин и Малхут, или Наранхай. И по этому вопросу будет выяснено все ниже, в Истаклют Пнемит, внутреннем созерцании, так как здесь нет места для слишком длинных подробных выяснений. Следующий, это уже 4-й пункт.
А где же 3-й пункт?
Переходим к 4-му, 4-й пункт Ари, наверху.
Наверху, да. Вопросы? Есть вопросы?
Что означает, когда он в начале пишет Орпними, что этот отраженный свет возвращается на свое место и ведет к Зивук Дака? Что значит отраженный свет возвращается на свое место?
Я не понял вопроса. Что значит Орхузер, отраженный свет? Орхузер — это когда нижний хочет вернуть что-то вверх, вышнему.
Так почему он, говорит, вернулся на место?
То есть, как гость хозяину. То есть, туда, откуда он чувствует, что это приходит к нему. При помощи того, что он находится в готовности отдавать, он начинает чувствовать, что кто-то дает ему. И тогда он начинает реагировать на эту отдачу, хочет вернуть ее обратно. И тем, что он возвращает ее обратно, он начинает вместо самого подарка осознавать, кто же дает ему это. То есть узнавать хозяина, это называется, что он возвращает свет. И при помощи отраженного света уже возникает связь между гостем и хозяином. Да.
Какие действия он выполняет для того, чтобы вернуть отраженный свет на место?
Начинает чувствовать себя, собственный абьют, стыд, который у него есть, тот подарок, который он получает от хозяина. Совершает сокращение на себя не по той причине, что он стыдится, и не по той причине, что он боится, но поскольку желает вернуть хозяину, когда способен на это, ну, тогда он реализует это действие и входит в связь с хозяином. Начинает раскрывать его в той мере, в которой становится таким же, как он.
А как он понимает, что получает? Как он понимает, что он получает от хозяина?
Поскольку у него изначально есть готовность находиться в сокращении, получается, что свет светит ему на той ступени, на которой он находится в сокращении. И тогда он начинает работать с ним, становится подобным ему. Сокращение — это всего лишь перегородка. А за этой перегородкой, когда он разделяет между собственным «я», эгоистическим, и между тем процессом, который он хочет сейчас реализовать, то есть действие на отдачу, уподобление Творцу, выходит, что сейчас он развивает это действие. И вместо подарка он начинает узнавать корень, то есть самого хозяина, в той мере, в которой он совершает действие, подобное хозяину, из самого этого действия. Это и называется «из действий твоих познаю я тебя», из того действия, которое совершает подобное хозяину. Так этим я становлюсь таким же, как хозяин, то есть при помощи этого я понимаю, кем же является хозяин. Когда мы становимся сами родителями, лишь тогда мы начинаем понимать, что же родители для нас делали, насколько они о нас заботились и сколько в нас вкладывали. И для этого тебе необходимо пройти через те же самые действия. Поэтому это и называется человек Адам подобный. То есть, поскольку постоянно уподобляет себя Творцу, то таким образом он и приобретает у него все это понимание, ощущение, всю эту форму. Не действие является основным. Основным является то, что постигает при помощи их действий. То есть рожь постигают. Не тот рожь, который планирует все эти действия по уподоблению Творцу в действие. Ведь, в общем-то, получение и отдача, которые мы реализуем, это так же, как один передает другому наслаждение, угощение, другой кушает, для того, чтобы... Это все, всего лишь средство. И также то, что мы делаем, обратный, отраженный свет, парцуфим, миры, все эти вещи, это всего лишь для того, чтобы прийти к слиянию, которое реализуется в мире бесконечности, не в конце всего процесса. Это реализуется, а в каждом из действий, то, что, где постигают слияние, это является тем результатом, который необходим. А все парцуфим, которые строят ступени, которые, по которым поднимаются, это всего лишь средство. Постоянно достигать еще большего слияния, да.
Орхозер, отраженный свет. Хозяин позволяет создавать гостю?
Я не хочу больше в это влезать, этого достаточно. Пожалуйста.
Четвертый пункт наверху, в словаре. Узнаем, это бина, или пхина бет, вторая стадия, ее авьют очень мал, и это нешама. Хотем — это зеранпин, авьют которого пхина гимл третий, он более грубый, и он называется рох. Поэта Малхуты, ее авьют далит, четвертый самый грубый, и это свет нефиш. Утонченность органа соответствует его значимости. Так узнаем, это уровень бина, который является очень тонкой, и поэтому рох, выходящий, узнаем, очень тонкий. А хотем более тонкий, чем п. И, используя аллегорию, можно сказать, что рох, выходящий из озен, ухо, называется нешама, а из хотем называется рох, и из п называется нефиш. И так далее. Еще раз четвертый пункт сначала. Узнаем, это бина, или пхина бет, ее уровень очень мал, и нешама. Хотем — это зеранпин, авьют которого третий, он более грубый, он называется рох. П — это малхут, ее авьют — это пхина далит, самый грубый, и это свет нефиш. Утонченность соответствует уровню значимости. Так, узнаем, это уровень бина, который является очень тонким. И поэтому рог, выходящий из узнаем, самый тонкий. А орган, хотем, он тоньше, чем п. Используя эту аллегорию, можно утверждать, что рог, выходящий из озен, называется нешама, а из хотем называется рог, а из п называется нефиш. Четвертый пункт относится к словам и то, что сказал Рав. По поводу слов Ари, утонченность органа соответствует его значению. Кли, в котором облачается соответствующий ему свет, называется Эвар, орган. И степень его очищения утонченности или грубости авьюта экрана измеряется степенью авьюта экрана, который в этом органе используется. Место использования пхины бет называется тонкий орган или рох, ветер, дословно выходящий из ознаем, очень тонкий, потому что отраженный свет, поднимающийся и возвращающийся из этого кли, очень тонкий, ибо не достигает ни кетера, ни хухмы, а лишь бины. соответственно, уровень этих десяти сферот до бины. Фраза, следующая по уровню, это орган хотем. Из него выходит рох, более ощущаемый, чем выходящий из озон. Это означает, что место использования пхины гимал третьего уровня называется словом хотем, а рох, выходящий из него, это отраженный свет, отбрасываемый и возвращенный, выходящий из этого кли. Этот свет сильнее, и поэтому доходит до уровня хохмы. Соответственно, уровень 10 сферот хотем до уровня хохмы. А то, что пишет, после него следует П, и из него выходит самый сильный Эвель Рох. Это означает, что место использования пхины Дали четвертого уровня называется словом П, а Эвель, выходящий из него, то есть отраженный свет, выходящий из него и поднимающийся наверх, самый сильный из всех, так как его мера полная и достигает кетера. И поэтому эти 10 сферот имеют уровень кетер.
Да.
Можно ли сказать, что все, что он сейчас описывает, это авиют экрана?
И что еще у нас кроме этого есть? Ведь это подобно авиюту кли, масах, напротив авиюта, и оба они работают вместе при создании отраженного света. Ведь этот отраженный свет называется Эвель. В той мере, в которой у тебя есть этот Эвель, в него обращается отраженный свет, то есть постижение. Да.
А что такое авиют экрана в работе с товарищами, Творцом?
Мера преодоления человека. Вместо того, чтобы заботиться о себе, заботиться о товарищах. Далее.
Пятый пункт. Словари. Рия, зрение, это свет хая. В Эйнаем нет настоящего Эвель, как в Ахаб, и это соответствует уровню авиюта очень тонкой стадии. Подсказывают про третий маленький пункт, также относящийся к четвертому пункту. Слова относятся к слову «испе нефиш». Такор Пними, третий пункт. Несмотря на то, что 10 сферот, выходящие из Зивога ДАК экрана, находятся в П, имеют уровень кликетер или свет Ехида, находящийся в Хотем, уровня Кли-Хохма или свет Хая и так далее. Облачение светов происходит не в том порядке, а в противоположном, так как более важный свет облачается в более чистое Кли. Так, свет Ехида облачается только в самое чистое кли, называемое кетер или гальгальта. Свет хая облачается только в кли хохма, который является первой стадией и называется инаем. Свет нешама облачается только в кли бина, являющаяся второй стадией пхинабет и называемая озен. Свет рох облачается только в кли зерампин, то есть пхина гимал третья стадия, которая называется хотем. Свет нефеш облачается в кли малхут, или четвертую стадию, пхинадалит, называемая П. И это соответствует правилу. Каждый дающий нуждается в глубоком кли, в самом грубом кли, извините, а каждый получающий должен получать самое чистое кли. Объясняется это тем, что для притяжения высшего света для отдачи нижней ступени необходимо, чтобы у этой нижней ступени был экран и кли с наибольшим авиютом. Так как каждый, у кого экран грубее, создает отраженный свет большей интенсивности и в результате достигает более высокого уровня. Так, если у нижнего есть экран только пхины гимал третьего уровня, отсутствует у него уровень ехида, и есть у него лишь уровень хая, так далее. Однако получение нижнего парцуфа всегда происходит в самое чистое место. То есть свет, посылаемый ему, облачается только в наиболее чистую сферу. Причем, чем важнее свет, тем в большем чистом кли он нуждается. И этот вопрос уже был подробно рассмотрен в Истоклют Пними второй части.
Вопросы есть? Что у тебя есть?
Вы сказали, что авиют — это преодоление. не должно это было бы быть недостатком преодоления, как раз, насколько я не могу преодолеть.
Мы говорим об авиюте, связанном с экранами, ты прав. Все это просто авиют, он как бы указывает на противоположность формы от света, но авиют, которым пользуется массах, экран, это уже полезный авиют. Поэтому это нечто иное. Смотри, если у меня есть далит да авиют, и он поднимает отраженный свет до кетера, так я постигаю кетер. И так далее. Гимель да авиют. До хохма, так я постигаю хохма. Насколько авиют является большим, я использую его и постигаю больше хозяина. То есть зависит, в какой форме я могу работать. Извините.
На один выше.
Что здесь непонятного? Ну, спрашивай.
Так где авиют, который я раскрываю как часть, которую я не могу, как ненависть относительно работы с товарищами?
Это еще до этого. Мы говорим о том состоянии, когда уже после Адама говорится уже об авиюте. Вот здесь это авиют. Да, вы меня правильно поправили. Я запутался немножко. Что непонятного? Здесь не говорится об авиюте, не покрытом экраном. Об этом вообще не говорится. Это не духовное, а материальное. Если у тебя есть всяческие желания, которые ты хочешь, которые хочешь использовать с намерением ради себя, ты вообще не имеешь отношения к этому действию. Не имеешь отношения. Здесь говорится об авиюте, который полностью находится под экранами. Вот здесь внутри. То, что у тебя здесь есть внутри, это авиют с экраном. Вместе с экраном. То есть, что же здесь произошло? Когда-то был первичный авиют, был авиют без экрана, да? Это называется ради себя. Затем, какова была работа в Торе и заповедях, когда притянул окружающий свет с группой, со всеми вещами, учебой и так далее. Получил при помощи этого экран. И при помощи экрана ты сейчас производишь расчет. Каким образом ты можешь уподобить себя хозяину? И об этом уже здесь говорится. О предшествующих всех вещах вообще здесь речь не идет. Это не называется духовным, это называется материальным. Если ты пока еще находишься в намерении ради себя, да.
А со стороны процесса между состояниями, где проявление нового авиюта?
Если у меня сейчас получается преодолеть авиют де Шореш, первое действие, я это сделал, то тогда раскрывается второе действие. Больше авиют. И тогда при помощи него приобретаю экран и делаю все эти действия, которые необходимы, и так далее. Таким образом, я поднимаюсь. Да. То есть, авиют шореш, алиф, бет, гимель, далет. Именно таким образом я работаю с авиютом. И таким образом, даже без этого, я работаю с постижением. Да. Здесь есть отдача, как он говорит, что здесь больше авиюта. А где же получение с более тонким авиютом? каждый получающий должен получить в более чистой форме. Где это получение в более чистой, в чистом виде? Может быть, есть другое предложение. Это правило. Каждый дающий нуждается в более грубой форме, а получающий в более чистой форме. А где же здесь грубая, более грубая форма и более чистая? Где эта вот чистая форма, в которой он получает?
Тогда все постижение в рош. Все постижение в рош. То, где я постигаю. В гуф я произвожу действие. Таамим, никудо, тагин, атиот, все это происходит в гуф парцуфа. Там я произвожу свое действие, уподобление Творцу, получая наслаждение и ощущая в нем все таамим вкусы, в которых я уподобляюсь ему. Где я постигаю его? Действия эти я постигаю в рош. Вся разница между бесконечностью Эйнсов, первым, вторым, третьим состоянием, в рожь, которая добавляется к Эйнсов, когда я его постигаю. Через действия твои познаю тебя. Насколько я работаю в гуф с авиютом все большим, настолько я получаю в рожь постижения все более высшие. И все.
Это, в общем-то, верхняя часть чертежа.
Да. Чем здесь я нахожусь с большим авиютом, здесь авиют больше, согласно этому, я нахожусь в постижениях все более высших. Здесь как бы ниже, а там самая высокая точка. Каждый, кто более товарища, его начало злое еще больше, то, что называется. Далее, Тагимел, скажем, предположим, это третий, четвертый, как два товарища. Кто из них больше? Тот, кто пользуется большим авиютом. Так и желание, начало его также больше. Он пользуется авиютом меньшим, третьим, Гимел. Соответственно, постигает меньше. Постижение его меньше. И поэтому человек, который самый жестокий, но приходит к исправлению, у него больше шансов стать большим, великим. С экраном или без экрана, в этом вся разница. И поэтому и в разбиении ты должен прийти к тому, чтобы стать большим, жестоким, страшным, как то, к чему приходит в это время все человечество. И тогда ты достоин исправлений. А до этого ты еще не достигаешь всего этого.
Пятый пункт.
Продолжим.
Наверху. Рия — это свет хая. Вейнаим нет настоящего. Вейнаим нет настоящего Эвеля, как в Ахапе. Это соответствует абиюту очень тонкой первой стадии. Вот прояснилось, что из свойства рыя самого произошла нешама для нешама. В зрении нет в буквальном смысле слова «эвель», выходящего из глаза, как в случае «озен», «хотем» и «п». Таким образом, что нешама, руах и нефеш — это настоящий авалим. Слово «эвель» на иврите означает «пар, выходящий изо рта, распространяющийся от органов вниз». Снова пятый пункт. Наверху рыя зрение — это свет хая, вейнаим нет настоящего эвеля, как в Ахапе. Это соответствует авиюту очень тонкой первой стадии. Вот выяснилось, что из свойства рыя самого произошла нешама для нешама. Но знай, что в свойстве рыя зрения нет в буквальном смысле слова эвель, выходящего из глаза, как в случае озен, хотем и пе. Таким образом, что нешама, рух и нефеш — это настоящий авалим, распространяющийся от органов вниз. Четвертый пункт внизу, орпними, относящийся к словам авалим мамаш. Указывается этим, что сила авиюта экрана ощущается нами только при распространении света сверху вниз. Так как после каждого зивуга дака, когда поднимается отраженный свет и одевает 10 сферот прямого света от Малхут вверх, в соответствии, в состоянии рож и корней четырех свойств, после этого возвращается, спускается и распространяется от Малхут вниз, в том же уровне, на котором находится 10 сферот головы снизу вверх. Отраженный свет, поднимающийся снизу вверх, совершенно не проводит авиют, а только те 10 сферот, которые распространяются сверху вниз, полностью ограничены рамками, определяемыми уровнем экрана. Следовательно, экран определяет все их корни. Так здесь есть некий процесс получения отдачи. Мы сейчас изучаем ТЭЦ. Я должен такой процесс провести с товарищами. Где здесь есть такой процесс получения отдачи с товарищами?
ТАСС объясняет тебе, что делает человек, если у него есть экран. Он не объясняет тебе, что делает человек, если все еще заботится о своем пузе. Я очень извиняюсь, это два разных уровня. Здесь говорится о желаниях, на которые уже существует сокращение, экран, отраженный свет, когда управляется, обращается к Творцу, получает примеры, согласно этим примерам действует. Хотят сделать из себя уровень Адам, человека, подобного. Эти души смотрят в книгу и выполняют действия. И тогда книга называется Тора, как инструкция, как это все выполнить. А пока мы пользуемся этими книгами в виде сгула, чудесного свойства. Когда мы не выполняем действия, все еще нет у нас ни экрана, ни сокращения отраженного света, а получаем мы от этой книги не свет, несущий нам, дающий нам силы, потому что у нас нет все еще желаний для этих сил. Мы не можем увидеть это ни через товарища, ни через группу, ни через различные наши действия. А мы ожидаем света, возвращающего к источнику. Когда тот свет, который посветит впоследствии с этой ступени, с экранами, дает нам некое свечение, все-таки продвигает нас. Но не более того. Об этих действиях, эти действия мы изучаем, чтобы пробудить на нас свет, но к нам он приходит в виде света, возвращающего к источнику, а не в виде собственного света. У нас ни авиюта, ни экрана и вообще ничего. Как у меня может пробудиться авиют к этому, о чем мы читаем, чтобы я захотел отдавать, авиют проявляется для того, чтобы продвигать нас к отдаче. Или через путь страданий показать нам, в каком плохом обратном состоянии мы находимся. Если мы пользуемся авиютом, который пробуждается в нас правильным образом, хотим как-то, насколько это возможно, выполнить действие дачи, то тогда этот свет светит, соответственно, нашим усилиям и продвигает нас, подобно маленьким детям, которые стараются сделать и подражают взрослым, таким образом растут. Но если я своими действиями не стараюсь и не хочу быть похожими на взрослых, остаюсь маленьким ребенком, отстающим в развитии. Соответственно, свет на меня не влияет, потому что я не прилагаю усилий ему навстречу. После того, как я приложил достаточное количество усилий и вырос, расту, то я начинаю чувствовать, что здесь на самом деле есть и авиют, и экраны, и света. И получаю уже килим в свое распоряжение. Состояние, когда я получаю в распоряжение килим, это называется моим духовным рождением, днем рождения, когда приходит такая особая сила в мои руки. Но все согласно тому, насколько я вложил, насколько я согласен, насколько я способен продолжать вкладывать дальше. Я получаю как бы авансом. То, что называется, сейчас можно как бы в меня верить. Тогда раскрываются все эти уровни авиюта, и каждый раз я нахожусь в раскрытии разбиения и разбитой силы, на которую я прошу исправления каждый раз. Но об этом не написано. Это как бы само собой разумеющееся. Речь идет о действии. После того, как получаем свет, что делать, как делать? Все? Да.
Валерий из Испании спрашивает, что означает использовать авиют?
Воспользоваться, пользоваться означает превратить большое желание насладиться то, что исходит от света, как некое очень вкусное блюдо, воспользоваться им в сокращении и ради отдачи. Ради отдачи называется, не когда я кому-то передаю, отдаю это, нечего давать Творцу. Творцу я в конце концов должен наоборот, когда я себя сокращаю, когда я приобретаю хасадим, после этих хасадим я проверяю, делаю проверку на вкус и на таамим, на все наслаждение, которое присутствует, и планирую, как я приму это все ради отдачи. То есть есть очень много мыслей в рош, много видов расчетов. Мне нужно прийти от желания ради получения к сокращению. От сокращения я должен прийти к отраженному свету, к свету хасадим. В свете хасадим я должен проверить весь раскрывшийся у меня уровень ради получения, как я превращаю его в ради отдачи. И в этом ради отдачи, как я все запланировал, я начинаю получать ради отдачи. И все это происходит в рош. И тогда, если я заканчиваю всю эту подготовку в рош, тогда это распространяется в гуф. Есть очень много действий. Да.
Вопрос о сокращении. Товарищ из группы Хедера спрашивает, есть ли уровни сокращения? Могу ли я каждый раз находиться в большем сокращении напротив хозяина?
Цинцум сокращения должно быть на все желание получать. Свет хасадии может быть только на половину его. А хасадим, где я делаю расчет на хохму, может быть еще частью его. Предположим, вот это все мое кли. Вот это зеленым. Это все мое кли. Теперь на все это кли я должен совершить цинцум, сокращение на все. Не может быть, чтобы у меня осталась какая-то часть, которая бы осталась ради получения. Все, на все это кли я совершаю первое сокращение. Сделал. Это первое действие. Первое действие. Второе действие. Когда я это кли, насколько я могу, насколько я желаю этим кли отдавать. Тогда я сейчас проверяю. Проверяю свое кли, какими частями из него я могу отдавать. Ну, предположим, я это делаю вот, вот так вот. То есть, этой вот частью я желаю отдавать. Теперь, какие таамим, вкусы я могу посчитать, чтобы и получить ради отдачи, то есть насладиться собственным блюдом, и чтобы это было ради хозяина. Перевернуть наслаждение ради него. Мы не понимаем, что это такое. Это... Ну, предположим, что я способен это сделать вот только на два этих желания. И получается так, что у меня, во мне, есть часть, которая называется первая часть. Вот эта вот первая часть, где происходит только сокращение. Вторая часть, в которой я нахожусь в Хасадим. И третья часть, в которой я нахожусь как в получении ради отдачи. И все эти действия я произвожу в Рош. И тогда, соответственно этому, есть постижение хозяина. То есть тогда есть три вида, три уровня постижения. И тогда я продвигаюсь дальше. На следующем уровне, там, где я сделал сокращение, я могу уже привести хасадим. Там, где я сделал хасадим, я уже могу получать ради отдачи. Там, где я получил ради отдачи, уже исчезает, это уже спускается вниз. Я уже поднимаюсь над этим на следующий уровень. И так вот все время правый, левый, я продвигаюсь. Дойдем до этого. Пройдем это и на семинарах. Все будет, зависит от вас. Давайте еще продолжим.
Мы находимся в шестом пункте наверху слова Арии. Эвель, который находится в Эйнаим, это кли для окружающего света Хая, а прямой свет, находящийся там, распространяется вниз. Этот процесс называется истоклут, то есть созерцание, представляет собой зивук дака. Но в Эйнаим это происходит не так, ибо их Эвель остается на своем месте в качестве окружающего света, который называется нешама для нешама. И следствием данного обстоятельства является одна особенность, что здесь имеется лишь рыя и истоклут, созерцание, но нет настоящего Эвеля, который бы распространился вниз. Несмотря на то, что из этого свойства зрения создались все же келим, называемый гуф, тело, однако свойства самого Эвеля, глаза, очень внутренние, и невозможно поэтому, чтобы они распространились бы вниз. Снова шестой пункт. Эвель, который находится в Эйнаим, это кли для окружающего света Хая. Прямой свет, находящийся там, распространяется вниз. Этот процесс называется истоклу, созерцание, представляет собой зивук дака. Но в Эйнаим это происходит не так, ибо их Эвель остается на своем месте в качестве окружающего света, который называется нешама для нешама. И следствием данного обстоятельства является одна особенность, что здесь имеется лишь рыя и истоклут, но нет настоящего Эвеля, который бы распространился вниз. Несмотря на то, что из этого свойства зрения создались все же келим, называемый гуф, тело, однако свойства самого Эвеля глаза очень внутренние, и невозможно поэтому, чтобы он распространился бы вниз. Пятый пункт Ворпними говорит о том, что глаза, в глазах это не так. Объяснение. Так как Авиют в первой стадии творения, называемой Эйнаим, глаза, очень слаб. Категория Авиют, о которой говорится здесь, есть не что иное, как присущее каждому творению желание получать. И этим оно отличается от высшего света, у которого нет этого желания получать. Соответственно, у первой стадии Авиют очень слаб, так как является следствием высшей силы. Ибо желание Творца отдавать — это тот закон, который обязывает творение иметь желание получить изливаемое высшим изобилием. Поэтому это желание еще не считается для творения изменением формы авиютом, до тех пор, пока не пробудится в нем желание в силу собственного пробуждения, как это происходит на второй стадии. Согласно сказанному, не происходит зивок дака в свете Эйнаим, то есть в первой стадии, так как отраженный свет или эвель, выходящий из первой стадии, остается на своем месте. Иными словами, он не выходит из нее, как отраженный свет. Именно это и означает слова Ари, но в Эйнаим это происходит не так, ибо их эвель остается на своем месте. Шестой пункт варпними относится к словам в свойстве окружающего света, называемого нашама, для нашама. То есть у света хохма нет кли, в который он мог бы одеться, так как отсутствует у него отраженный свет, или что то же самое кли вайнаем, как и говорится тут. Поэтому остается свет хохма снаружи, и он светит издалека, без облачения. Этот свет называется свет хая, или нашама для нашама.
Вопросы? Ладно, дальше. Об этом, на тему учебы.
Я могу или чувствовать или себя, или группу, и товарища, скажем. Он здесь избрал такие чувства. Здесь есть ключ к тому, каким образом почувствовать потребность ближнего.
Тем, что мы изучаем почувствовать ближнего в группе, в кли, в виде кли, достойного раскрытия Творца, этим мы приходим Мы подготавливаем себя для постижения Творца, потому что Творец не имеет формы, у него нет ни вкуса и ничего подобного. Он полностью ощущается в кли, которое мы выстраиваем между собой. Нет такой штуки вообще, Творец. Есть сила исчезающая, ты хочешь ее почувствовать, ты хочешь ее постичь, ты хочешь как-то ухватиться за нее, подготовь материю, материал, в который она раскроется. А что раскроется, он сам по себе? Нет, не он сам по себе, это Ацмуто. Раскроется его отношение к тебе. Что значит его отношение к тебе, ко мне? Как это раскроется? В той мере, в которой ты подготовишь себя своим отношением к нему. Так что, Творец, это просто так, это так, как я подготавливаю себя к нему, настолько он раскроется ко мне? Да. Я ведь хочу знать, кто он. А нет такого понятия, как бы он, его. Нет такого. То, как ты в каких формах отдачи, в какой мере отдачи, в самых разных видах ты будешь, в таком виде, в таких формах общих ты его и раскроешь. Но а его самого, ведь говорится о его отношении к тебе, а он сам, а это исчезающее. Вещь непонятна. Об этом мы не говорим. Это не Творец, это называется Ацмуто. Но я хочу. Ты не хочешь этого. У тебя нет килим захотеть этого. Это просто воображение. Это тебе дается специально, чтобы ты мог разделить, что ты можешь, а что нет. К Ацмуто у тебя нет. У тебя нет желания. А что есть? Ты хочешь постичь шорош, корень. А корень ты тоже постигаешь, это как раз мы и изучаем. У тебя есть первый, второй, третий, четвертый уровень и их корень. То есть через действие познаю тебя. Есть это в тебе, то есть корень действия. Но тем не менее, это корень относительно тебя, не он сам по себе. Да.
Так что означает, что я хочу отдать товарищу именно в том, что является для него сладким, вкусным? То, что мы распространяем.
Ты относительно товарища точно так же, как Творец. Поэтому ты так и должен себя вести. Отсюда и следуют все наши действия. Я должен сократить себя. Я не существую. Я существую только как источник. Что за источник? Не знаю. А что он хочет? Для этого я должен быть источник. А тогда что он хочет? Он хочет первый, второй, третий. Отлично, я готов ему это предоставить. Я готов идти вместе с ним, помочь ему, достичь для него все, что он хочет. Это означает быть как Творец относительно творений. Если ты хочешь уподобиться ему, так ты должен вести себя в группе с товарищами. Больше думайте об этом. И тогда... Да.
Вопрос Марко из Италии. Рав, какой совет вы могли бы дать новым ученикам из учебного центра в Италии, которые находятся с нами первый раз на утреннем уроке сегодня?
Совет очень простой. Быть с нами насколько можно чаще, это первое. А второе, я очень-очень буду рад познакомиться с ними на конгрессе, который у нас будет, по-моему, 27 сентября в Риме. Я приглашаю всех при этой возможности туда. И очень надеюсь, что все ученики Лернинг-центра и группы итальянские и вне Италии туда приедут, и мы проведем чудесный конгресс. Хорошо. Где мы?
Седьмой пункт наверху.
Секундочку. Да, пожалуйста. Доброе утро.
Хотел бы вас спросить, Рав, отдача это, то есть это что-то товарищу?
Отдача это сделать товарищу то, что он желает.
Что значит сделали товарищу то, что он желает?
Ну, мы товарищи, скажем, и мы собираемся здесь для того, чтобы достичь цели. Я хочу, должен помочь товарищу всем, чем только можно, для того, чтобы он достиг цели. Это называется помочь. Что ему нужно? На самом деле, что ему нужно? Может быть, не дай Бог, ему недостает что-то в материальном, из необходимых вещей. Тогда я, конечно, должен об этом позаботиться. Если настолько, что это просто насущное, я должен позаботиться, чтобы у него было. Но после необходимого я должен помочь ему достичь цели, того, что он хочет. Это называется помочь товарищу. Что ему нужно? Ему нужно от меня силы. Ему нужно, чтобы я его подталкивал, чтобы я его побуждал, чтобы я шел вместе с ним. Это называется помощь. Того человека да поможет ближнему своему, так я ему показываю, какая у нас чудесная цель вместе, спереди, и мы, объединявшись, придем к этой цели. И насколько я люблю его, и насколько я верю в него на этом пути, и насколько я нуждаюсь в нем, я пробуждаю его так. И через него получаю еще и сил. А иначе мы не придем. В одиночку невозможно. Минимум должны быть 10 человек. Да?
А если мне нечего ему отдавать?
Это и называется, что ты да, отдаешь. А что ты можешь дать еще? Что ты можешь дать? Нет, но если у него хлеба не достает, ты можешь ему половину своего отдать. Ладно. Но кроме необходимого, все остальное — это только силы в пути. Пробуждение, величие цели и так далее. Ты должен быть психологом рядом с ним. Такова работа. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.
Песня. מה מפריד בינינו? מה עוצר בעדנו? מלאחות את השברים. מה משותף בינינו? מה מאחד אותנו? הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו. אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים אין על מי לסמוך רק על אבותינו שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים את ה...